Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста «Weekend Talk» и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Валентин Губарев, заместитель генерального директора по развитию в компании «Крок». Валентин, привет!
Привет тебе и твоим слушателям.
Спасибо большое, что пришел. Для начала, как ты думаешь, чем ты можешь быть известен моей аудитории?
Я думаю, кстати, неизвестен, потому что у нас такой очень B2B-шный бизнес, интерпрайзный. Мы вообще как бы супер мало публично и редко где-то светимся. Вот. Но у меня есть какое-то количество там интервью, подкастов записано. Может, только там с аудиторией пересекались. В этом году заявился на Teamlead. Там можно будет увидеться.
А сегодняшний выпуск снова выходит благодаря рекламе от ООО «Авитотех». Вы, наверное, заметили, что в этом году все больше бигтех-компаний начинают не спонсировать чужие конференции, а делают какие-то большие собственные конференции. И вот 3 октября Авитотех впервые проведут собственную конференцию только для менеджеров и лидов. Новая площадка в Москве, где еще никто ничего не проводил, все бесплатно и по-настоящему. Целевая аудитория — тимлиды, руководители, мидл-менеджеры всех мастей — продуктовых, инженерных, тех-лидов. Программа не про абстрактное лидерство, а про очень конкретные вопросы. Как управлять командами в эпоху искусственного интеллекта, как развивать лидеров, как адаптироваться под постоянные реорганизации, как работать с ограниченными ресурсами и как вообще выжить, если вы в руководстве. Будут демо, воркшопы, обсуждения, а в конце атмосферный нетворкинг, где не придется дополнительно выдавливать из себя какой-то натужный смолток. Короче, если вы в управлении или хотите туда, точно стоит следить. Вся информация будет на лендинге конференции Avitotechconf for Leads and Managers. Переходите по ссылке и подписывайтесь на мой личный телеграм-канал, там больше интересных анонсов и контента. Ты работаешь в Кроке, получается, уже 20 лет. Ты пришел в 2005-м, еще будучи студентом ИУ в Бауманке.
Все прям верно. 20 лет у меня было там чуть больше месяца назад.
20 лет. Кажется, что это супер большой срок, особенно с учетом того, что ты никогда не работал в какой-либо другой компании.
20 лет работы в одной компании — это не одна работа. То есть это значит, что в течение 20 лет я там, не знаю, хотя бы 6-7 раз полностью менял то, чем я занимаюсь. Вот. И в этом вообще нет проблем. То есть у меня никогда не терялось интереса. Я все время был мотивирован. На самом деле, самое важное в вопросе про долгую как бы работу на одном месте для меня — это вот то, что я наблюдаю вообще на там своих коллегах, сотрудниках. Это про такой, знаешь, вопрос сепарации. Вот есть сепарация, там, не знаю, с родителями часто обсуждают. А на самом деле, в случае с долгой работой с компанией, есть прям такое... История сепарации с компанией. А ты вообще себя разделяешь с компанией или нет? То есть у тебя вообще в голове есть сценарий о том, что ты можешь не работать там в Кроке, да, как в моем случае? Значит, ты на самом деле очень плохо, если ответ, что не разделяешь. Да, если этой сепарации нет, если ты как бы свое будущее считаешь, что вот все, я как бы здесь и вот до конца буду здесь. Для меня гораздо лучше и более здоровая как бы ситуация, когда ты регулярно как бы делаешь выбор о том, что да, это для меня лучшее место для моего личного развития, для моей текущей ситуации. Вот я несколько раз этот вопрос задавал себе на протяжении этой карьеры. Каждый раз в итоге я делал осознанный выбор, что да, я хочу продолжать, да, я хочу делать следующие шаги. Собственно, и так, собственно, карьера и двигалась.
Почему именно, будучи студентом Бауманки, ты тогда пошел именно в Крок, а не куда-то еще?
Я думаю, для текущих слушателей это будет не самый как бы релевантный опыт, потому что 20 лет назад рынок, он вообще отличался. Там платят зарплату регулярно, в белую, это типа предел мечтаний, как бы, знаешь. На самом деле у меня был друг, просто однокурсник, мы до сих пор с ним на самом деле дружим, общаемся, там работаем, который, когда на 4-м курсе мы все пошли искать работу, он сделал такую типа, а я сделал аналитику, посмотрел какие-то самые лучшие IT-компании, которые есть в России на тот момент времени. Но там IT-компании на тот в тот момент это даже, знаешь, информатизация называлась просто поставка персональных компьютеров. Да? То есть это уже было в тот момент информатизация. Соответственно, он просто сделал какой-то рейтинг и говорит, вот эти топ-3 должны быть там самые приоритетные. Я это очень хорошо помню. Значит, у меня был смешной случай, что я пошел устраиваться в одну компанию, не буду называть, могут обидеться. Меня взяли на работу внедренцем САПа. Ну, типа тоже стажером, внедренцем САПа. Я прихожу в первый свой рабочий день, туда же приходит мой руководитель, говорит, слушай, а тебе не позвонили? А ты нам больше не нужен. Я в тот же день, на самом деле, уже вечером был на собеседовании в Кроке. По-моему, в тот же день получил оффер. И мне сказали, готов выйти завтра на работу? Я говорю, готов. Вот. И так я вышел на стажерскую позицию, самую базовую. Это было подразделение, которое занималось железом, аппаратным обеспечением айтишки. Стажер в сервисном центре. Работа мечты, ездить по стране, менять жесткие диски в серверах. Знаешь, такая история. Вот. И с этого все и началось. Меня, правда, очень быстро начали оттуда двигать. То есть меня, на самом деле, таким инженером я поработал буквально там 3, может, 4 месяца. И меня как-то увидели во мне какие-то навыки организаторские, что я сам как бы лезу все там вокруг себя организовывать. И начали подмечать эти свойства мои менеджерские и начали двигать в эту сторону. У меня достаточно большой вехой было, когда я стал управлять проектами айтишными. То есть это были в основном проекты внедрения чего-то большого. Например, там, не знаю, построить сеть передачи данных там, на 400 предприятий там, определенной отрасли или там, в какие-то дата-центры отменеджерить строительство и так далее.
А каким образом происходил вот этот вот изначально первый переход? Ты вроде спустя 4 года стал, назовем это, проджект-менеджером. Как вот этот вот переход происходил? Почему тебя именно туда начали двигать?
На самом деле там у меня все переходы происходили таким образом, что я сначала начинал что-то делать, а потом мне как бы говорили, слушай, а ты уже и так это делаешь, да, давай-ка ты начнешь это делать условно официально. Это вот меня очень зацепило там на SourceHub'е вот этим летом, там был вот диалог про то, кто является будущим SEO. А на самом деле там SEO – это, по сути, человек, который как бы мыслит над организацией, над неким целым, да, и что надо делать, чтобы вот это некое целое работало лучше. Соответственно, и тот, кто начинает уже эту работу делать, он на самом деле, как бы, скорее всего, проявит инициативу, и когда будут думать, а кому там передать SEO, посмотрят, а кто это уже делает. И у меня в работе так все время и возникало. То есть я вот эти 4 года работал в сервисе, потом работал пресейлом, это, по сути, я помогал подбирать там конфигурации оборудования, писал проектную документацию и так далее. Я уже оказался в проектной деятельности. Но просто все видели о том, что если я оказываюсь где-то в проекте, то я не просто там беру задачу как бы как четко обозначенную, да, что вот я там, вы попросили, я сделал. А я на самом деле думаю там над ожиданиями клиента, думаю о том, что будут с этим делать смежники, когда эту информацию получат. И начинаю как-то типа контролировать и выстраивать все вокруг. И уже видно, что там в проекте я занимаю там совершенно какую-то не рядовую роль, а там близкую к ведущей. Соответственно, меня начали приглашать, слушай, а вот есть там супер большой проект, например, давай ты будешь помощником менеджера проекта, потому что там, например, область проекта супер большая, ты возьмешь там какой-то кусочек, например, отдельный и отменеджеришь его. Ну и таким образом просто там видели потенциал, что я могу управлять и управлять достаточно большими проектами, и, собственно, меня там в эту историю пригласили. То есть наша область обычно в чем заключается? Мы там не разрабатываем сам софт, да, мы берем решение, которое уже разработали вендора, и нам надо сделать внедрение на какую-то просто там крупную организацию. Да, это крупная организация, она может там быть федерального масштаба, не знаю, 50, 60, 70 тысяч пользователей, огромное количество подразделений и так далее. И вот в нашей зоне деятельности на самом деле все ломается на банальных коммуникациях. Да? То есть на самом деле наша основная как бы работа – это вот коммуницировать. То есть ты когда делаешь большое внедрение, там на стороне клиента будут десятки там, лиц, принимающих решения, которые дальше эту систему как-то будут эксплуатировать, управлять и так далее. И на самом деле основное там во внедрении – это вот всех заставить о чем-то договориться, чтобы это внедрение случилось. То есть очень-очень много упирается именно не в такие айтишные хардскиллы, да, а именно в такие управленческие, коммуникационные. И у нас многие, поэтому управленцы, они растут вот через менеджмент проектов. Потому что вот менеджмент проекта – это как бы крайняя точка, которая ответственна за то, чтобы внедрение случилось. И что бы там ни происходило, какие бы ни были проблемы с технологиями, там, зонами ответственности, как на нашей стороне, так и на стороне клиента, вот как бы крайний – это у нас как раз управленец. Поэтому вот это там 8 лет управления проектами такого прям хардкорного, оно, наверное, было такой моей самой большой школой, которая меня привела к тому, что мне как бы дали первую позицию топ-менеджера. Это случилось там лет 8 назад, получается, уже.
Какой ИУ ты заканчивал, если не секрет?
ИУ-5.
Кажется, что там готовят прям таких хардкорных инженеров. Многие из этих хардкорных инженеров, по моим наблюдениям, хотят быть дальше инженерами, разработчиками и так далее. А ты вот прошел это как некий, назовем это, трамплин, и ушел в менеджмент. И там так и остался, и уже 16 лет находишься в нем. Это была твоя какая-то вот осознанная тактика, которой ты придерживался, или так просто получилось?
Слушай, мне кажется, что так получилось. То есть, на самом деле, я как бы настолько увлекающийся человек, что меня как бы что не... Ну, так по жизни вообще работает, да? То есть, мне там в любую вообще движуху меня втягивают, и мне сразу очень большой интерес, я сразу начинаю очень много там времени туда вкладывать, качать. И как-то у меня это, знаешь, там типа по течению. Вот мне показали это, поэтому я это люблю. Мне показали бы другое, я бы любил другое. И мне кажется, менеджмент меня скорее затащили, потому что... Ну, типа, очень мало людей было, которые как бы это тянут. Я там, типа, тяну, и как бы меня туда и втаскивали. Даже я бы так сказал, что на самом деле менеджментом я позанимался классическим 3 года, и уже поняли в тот момент, что я прям супер топовый кризис-менеджер. И проекты, которые мне доставались, это в основном были проекты, когда уже все... Все всеми недовольны, все всех пытаются, короче, снять проектную команду, распустить, контракт разорвать и так далее. И мне говорили там... Вот, Валь, давай, спасай. Но меня, кстати, подвыжгла эта деятельность. То есть там лет за 5 я прям там сгорел так жестко. У меня был в карьере момент, когда я, то, что сейчас sabbatical называется, тогда этого слова не было модного. То есть я не увольнялся, я взял типа отпуск за свой счет, но я 14 месяцев попутешествовал. И это был год такого переосознания себя, на самом деле, и как бы жизни, и выбора, следующего выбора, типа, а чем я хочу дальше заниматься.
Я читал как раз статью про выгорание на «Бизнес-секретах». Это было где-то лет 10 назад, я правильно понимаю, когда ты вот впервые в выгорании был, и тогда же был sabbatical.
Ну, лет 10 назад это было.
Ты просто говорил, что у тебя было 2 выгорания.
Второе было в пандемию, на самом деле. То есть я там не смог перестроить режим вот work-life balance, то есть у меня там был только work 14-16-часовой, и вот эти там типа зум-экраны, они меня прям реально подвыбили очень сильно, потому что я как бы про коммуникации, мне... нравится видеть как бы людей рядом с собой и считывать людей, как бы общаться. И общаться не только про работу, а там был период, когда, мне кажется, исключительно про работу.
Если брать твое инженерное прошлое, то как ты самооцениваешь, насколько вообще вот эти вот твои первые 4 года именно работы в полях в Кроке и сам твой инженерный майндсет, они в итоге... помогли вот стать топ-менеджером с учетом того, что, как мы уже поняли, и софты у тебя уже как бы были прокачаны, и это твоя сильная сторона.
Для топ-менеджера, наверное, у меня считается, что типа харды достаточно высокие и уровень погружения достаточно глубокий. То есть я понимаю, что я в целом могу практически с чем угодно разобраться, там инженерное прошлое у меня было такое, что хотя бы там условно в там системном софте я всегда любил ковыряться, даже просто еще до того, как вышел на работу. То есть там, если будет время, то я могу там во все что угодно погрузиться. Но этого времени на самом деле катастрофически нет. Но тем не менее, мне как менеджеру всегда важно разбираться, а как эта штука устроена, как она работает. И я это делаю через коммуникацию там со своими инженерами. И в целом достаточно глубоко. Пытаюсь понять, как бы собрать картинку. То есть достаточно глубоко относительно в целом топ-менеджеров ныряю. Вот, и это мне часто как бы возвращает там, кто-нибудь из партнеров со мной встретится и говорит, мы вообще не представляли, что на таком уровне понимания будет. Но, в общем, стараюсь. Мне кажется, это важно. Я на самом деле даже в управлении придерживался такой советской школы управления, когда там главный инженер проекта. У тебя есть образ результата, что ты хочешь получить, там, самолет, условно, да, И главный инженер проекта, он вот думает, самолет, окей, из чего он состоит, как это взаимодействует, в какой последовательности мы это получаем, как это построить. Это на самом деле несколько другой подход, нежели как бы у, ну, с моей точки зрения, вот этой PMI-школы менеджерской, да, там, когда есть там классические процессы в управлении проектами, там, управление там, временем, ресурсами, там, субподрядчиками и так далее. То есть я именно на самом деле мыслил как гибд. То есть я все время там мыслил как бы образом результата. Вот. И для этого, конечно, надо технически какие-то основные вещи, как это все взаимодействует между собой, понимать. Поэтому помогает. Мне менеджеры, которые чисто на софтах едут, мне кажется, что это ну, не так эффективно.
Если говорить про твою первую позицию топ-менеджмента, это был департамент инфраструктурных решений и сервисов.
Плюс-минус так можно сказать, да. Там на самом деле в какой-то момент было объединение еще там двух департаментов, но это там произошло года через 4, через 5, наверное, как я топом стал.
Расскажи вообще, вот каково было стать, можно сказать, почти топ-менеджерской позицией в компании, в которой ты вот проработал буквально вот все время, которое было с самых низов. Как это вообще ощущается? Не когда ты приходишь, знаешь, а когда именно ты условно вырос среди всех, кто, опять же, рос тоже параллельно с тобой и тоже в этой компании там долго работал. Были ли какие-то проблемы с восприятием тебя как топ-менеджера, твоим собственным именно внутренним психологическим переходом из одного уровня ответственности в другой?
У меня там был интересный синдром самозванца. На самом деле, вот когда изнутри так получилось, что, по сути, когда я стал топом, то есть что для меня поменялось? То есть теперь я могу повлиять на все. Ну, то есть я вижу, что что-то плохо работает, это как бы в моих силах это поменять. А я видел очень много как бы дефектов работы изнутри. И люди не на своих местах, то есть я вижу там в команде, вот это на самом деле топ-перформер, и мы ходим через него, и все вопросы решаем через него, а здесь как бы там свадебный генерал, да, там, или там сопротивляется любым изменениям, там, или тормозит проектные активности и так далее. И на самом деле я когда изнутри оттуда, ну, как бы встал наверх, я такой, вот они дефекты, я их все знаю, очень хорошо, надо их просто починить. И я их починил, и там как бы результаты на самом деле очень быстро улучшились там в разы. И у меня как раз синдром самозванца сформировался, что мне же легко было, я же как бы изнутри все видел, и просто мне надо было это починить, я и починил. Типа, а как это вообще, если сверху, а если ты изнутри не видишь? И потом у меня как раз случался опыт, когда я вот уже не снизу вверх, как бы, а сверху вниз. И как ни странно, второе для меня сложнее, правда, потому что поломки эффективности, они обычно на каких-то житейских вещах, на самом деле, происходят. И тебе нужно достаточно глубокое погружение, да, там, чтобы эти житейские вещи подмечать. Либо тебе нужна как бы доверенная команда. Доверенная команда, она тебе точно доверенная, если ты вместе с ней как бы рос, и ты каждого понимаешь как бы насквозь, да, когда ты приходишь, тебе еще нужно какое-то время, чтобы эту команду либо там как-то переформатировать, либо доверие это выстроить. Вот, поэтому, как ни странно, у меня, то есть, как мне это ощущалось? Ощущалось легко. А насчет того, как воспринималась командой, на самом деле, мне в свое время, когда там мы рефлексировали, мы делали такую командную работу на топ-менеджеров прям всех кроковских, когда мы отмечали суперсилы друг друга, и мне там одну из суперсил прям выделили про то, что типа Валю все воспринимают как своего парня. От него вообще не закрываются, с ним говорят очень открыто. При этом он может как бы все равно там, ну, двигать свою тему, направлять всех. То есть они все как бы лидерскую позицию его очень быстро принимает. Ну, и у меня ничего не поменялось. То есть, когда я стал топ-менеджером, я не стал одеваться по-другому. Я не стал какое-то более, как это, умное лицо пытаться делать. Вот, в общем, на самом деле так и сохранилось. То есть, я там всегда иду по коридору, там пятюньки раздаю, условно, там, потому что большую часть команд знаю, как бы дружу там и так далее.
Сколько под тобой есть вообще людей?
Там у нас всего, у нас около 3 в компании. Вот именно подо мной чуть больше 1000, там 1100 где-то, вот такой порядок сейчас.
Есть ли какие-то, опять же, нюансы Вот когда ты уже управляешь больше 1000 человек, и под тобой несколько уровней этой иерархии, как ты учился вот это вот управлять, особенно с учетом того, что ты рассказывал, что тебе нравится как погружаться в детали, и как будто вот по моему опыту, да, действительно, чем ты дальше вот в уровнях этой иерархии, тем сложнее как раз в детали погружаться. Как у тебя получается еще вот это сохранять?
Наверное, вот есть несколько таких вех, да, это там 200, там 500, 1000, которые как бы вот эти вехи по количеству человек, они прям очень сильно требовали изменения как бы управленческого подхода у меня, да, то есть capacity там, ну, 200 человек для меня было достаточно просто, то есть я практически каждого знал на самом деле по именам. У меня там круг общения был, там, не знаю, человек 40-50, а более широкий там, не знаю, 100, и я на самом деле через это вообще там на кончиков пальцев мог ощущать очень многое, что происходило вот как бы в Unity размером 200 человек. Ко мне можно было прийти с любым вопросом про любого, я был в курсе, ну, то есть вот там моего capacity хватало, чтобы это прям держать там в своей голове. Ну и уровень делегирования, то есть такой, что там я даже там умудрялся на демо спринтов команд, там залетать, как бы смотреть, что у кого происходит. Ну, то есть там трекшн был такой достаточно очень глубокий. Вот, соответственно, там типа после этой границы там начинаются сложности с таким уровнем делегирования, да, потому что просто у тебя начинает не помещаться в твой календарь, в твой график, в твою голову, вот, и там где-то на 500 там сильно начинает меняться, потому что ты должен действительно давать такой следующий управленческий слой и им как бы полностью довериться. А на самом деле вот этот переход от управления командами как бы к управлению управленцами, да, он, ну, это прям отдельный навык. С управленцами ты не можешь вот делегировать задачу, где у тебя там, не знаю, описанный хорошо там образ результата и описанный способ как бы реализации задачи. Это вообще не то. То есть там чем как бы взрослее человек, да, чем он выше, тем на самом деле больше и важнее его индивидуальность и возможность ему давать как бы самостоятельно реализовываться. Да, то есть самостоятельно выбирать там способ реализации задачи. Вот эта вещь, она как бы важнее, типа. И тебя начинает ломать, да, то есть вообще как бы, ну, то есть мы же все управленцы, у нас как бы вот эта есть история, типа, заменеджерить, типа, это когда, знаешь, типа, все, там, всем раздал задачи, ты сюда, здесь, там, бум-бум, планы. Вот, а тут у тебя из твоей вот этой школы заменеджерил, и ты очень хорошо понимаешь, что кто делает и что происходит, тебе начинается ломка внутренняя, потому что, ну, ты не можешь, ну, в смысле, им так неинтересно. Исполнителям так интересно, да, а управленцам так неинтересно. И вот это, на самом деле, чем выше как бы иерархия как раз идет, тем больше вот этот градиент в сторону своей индивидуальности. Я когда оказался там впервые на встрече топ-менеджеров там нашей компании, я просто в шоке был. Я вообще не понимал, как вообще в этом коллективе можно вообще эффективно разговаривать. Потому что, в смысле, там типа эго, оно в эту комнату не помещается уже, да, то есть там у каждого есть огромный там жизненный опыт, сильная своя позиция, он хочет ее высказать, это, ну, это вообще, эта беседа, она там тяжело модерируемая, она как бы, она прям очень тяжелая, если ты придешь там в проектную команду, у тебя там 80% времени захотят тут вот посидеть молча, да, там, ну, или там 60, да, там, кто-то парочку человек выскажется, а тут ты приходишь, не знаю, 15 человек, все хотят высказаться, у всех мнение важно, и всех оно диаметрально как будто противоположно. В общем, это прям удивляет. На самом деле, чем выше, тем больше сила этих управленцев и проявленность как бы их индивидуальности. И тебе надо как бы вокруг этого жить. 500 – это когда вот тебе нужен слой таких хороших управленцев, а 1000 – это когда мне, по сути, нужны 5 руководителей, которые делают все, что делаю я. То есть они способны эффективно работать с советом директоров, они способны написать стратегию и реализацию ее делать. Вот. И у них уровень как бы их осознанности и опыта уже такой большой, что как бы с ними общение, оно еще по-другому, да, происходит. То есть оно, ну, оно, то есть для меня это уже такие больше, знаешь, коучинговые практики, как типа помогать запускать рефлексию внутри их, самих как бы определять свои сильные стороны, свои сильные инструменты управления. У них у каждого стиль управления супер индивидуальный, как бы. И вот это, ну, то есть, это вот моя прям трансформация последнего там года, полутора, она вот именно вот в этом. То есть, это еще переход на следующий уровень, но зато на нем как бы еще лучше, потому что там, ну, еще больше юнит итоговый, которым ты управляешь, соответственно, еще больше у тебя возможностей что-то большое поделать.
Насколько я понимаю, там где-то года 4 назад, в 21-м, ты как раз вот уже стал заместителем генерального директора. Как это произошло и что поменялось вот с приобретением данной должности?
На самом деле это про то, что я тоже, ну как бы даже на позиции топ-менеджера со своей там большой зоной ответственности, я все равно как бы брался за большее. То есть я помогал там трансформировать другие департаменты, передавая им опыт, работая с их командой, там как-то акселерируя их команды и так далее. Я там активно вовлекался в там трансформацию, не знаю, функции маркетинга и вообще взаимодействие там с маркетингом Крока. Я активно помогал там бренд перезапускать и так далее. У меня был опыт, когда я делал акселератор, у нас целых 8 волн в Кроке было, и мы там поэкспериментировали с стартапами. И это тоже, то есть это про некая зона, которая вообще мне никак не учитывалась, не считалась, она как бы не была по умолчанию моей, но из-за того, что мне как бы не все равно и хотелось как бы все вокруг улучшать, я во все это вовлекался. Дальше как это выродилось? Это выродилось то, что в целом я как бы по всем вот то, что называется у нас производственным бизнес-юнитом, те, которые непосредственно исполнением проектов занимаюсь, я там в той или иной степени их всех касался и как-то помогал их улучшать, собственно. Это и назвали развитие. То есть есть еще часто там функция развития, это вот именно работа там с новыми, не знаю, клиентами, хотя это тоже у меня есть. Но вот основной мой фокус – это на самом деле улучшать, по сути, наше предложение с разных сторон и способы как бы реализации проекта.
А какой вообще ты рисуешь для себя дальнейший путь? То есть, ну, кажется, что если ты заместитель генерального директора, либо ты можешь уйти в другую компанию, либо ты станешь когда-то генеральным директором. Ну, поправляй меня, если я как-то очень узко мыслю в этом вопросе.
У нас в целом же такая, ну, типа, партнерская мотивация. У нас классно это сделано. То есть, у нас основатель 15 лет назад, он в интервью сказал такую вещь, что все, что можно делегировать, надо делегировать. А все, что нельзя делегировать, все равно надо делегировать. Ну, то есть, это как бы простейшая мысль, но она там очень классно работает в нашей компании таким образом, что у нас огромная свобода действий и там, там передача ответственности сверху вниз прям происходит. Да? То есть, вот условно, я как бы по сути работаю под собственником, под основателем, да, то есть как бы основной, с кем я как бы синхронизируюсь, да, там, потому что я делаю, но при этом он совершенно не контролирует мои действия, мою стратегию и так далее. Я могу делать со своими юнитами все, что я хочу. Это первое. И второе, что он делегирует так, что он еще и как бы такие партнерские мотивации, по сути, раздает всем ключевым ролям. И у нас там весь ключевой менеджмент, а это, наверное, там, ну, то есть это не 10-20 человек, это там 200-300 человек. Они в той или иной степени зависят от того, сколько денег генерит тот бизнес, которым бизнес-юниты, которыми они занимаются. Из-за этого, на самом деле, есть огромный пласт просто растить свои бизнес-юниты, чтобы они там повышали свою эффективность, наращивали там финансовые показатели, выручку и так далее и тому подобное. На самом деле у меня самое интересное текущие мои челленджи – это то, что там условно в 5 юнитах основных, которыми я управляю, у меня есть стратегии написанные, 3-летние. И эти стратегии, они мне супер отзываются, они супер интересные, они там построены вокруг, где-то вокруг лучшего клиентского опыта, и у меня прям хочется построить компании, которые будут лучшие в России там, по клиентскому опыту в IT. Вообще в IT клиентский опыт – это прям отдельная тема для рассуждения, потому что, мне кажется, это огромная проблема. То есть айтишники – это айтишники. И представить, что там клиент будет обнят и классно себя чувствовать, там, как в каком-нибудь топовом ресторане, это вот сложно, потому что мы не про коммуникацию, мы достаточно асоциальны, да, и у нас на самом деле целый слой менеджмента есть, который просто чинит коммуникацию айтишников как бы с бизнесом, вообще понятность бизнесу. Вот, и выстраивать как бы лучший клиентский опыт, это да, отдельный челлендж, и мне это суперинтересно. Вот, соответственно, у меня вот как бы основные мои вызовы – это на самом деле просто реализация там стратегии, которые уже там по моим юнитам написаны, и они мне отзываются. А вторая история – это то, что я сейчас взялся за там, ну, тему искусственного интеллекта внутри компании, вот, тоже ее залидировать как бы и бустануть. Это и про команды, которые что-то предлагают в рынок, и про команды, которые, соответственно, внутри внедрениями занимаются. Вот, это тоже для меня челлендж, потому что вот там я прямо сейчас сам пытаюсь в этих всех инструментах там разобраться, освоить, там, автоматизировать большую часть своей рутины, вот, для того, чтобы как бы лучше осознавать, а что это вообще, как эта магия работает, что она может.
Не могу не уделить какое-то время как раз обсуждению с тобой автоматизации рутины, если ты тоже этим занимался. Можешь поделиться чем-то любопытным, что получилось автоматизировать? Я в свое время целый доклад на эту тему делал, мне самому очень любопытно.
У меня прям супер в продакшн истории как бы нет, то есть я там себе несколько таких задачек делал. Ну, то есть, например, у меня есть там много всегда было достаточно линейно ребят, которые мне подчинялись. Вот, и у нас есть два раза в год такой процесс, у нас это мониторинги называется, по факту это там типа перформанс-ревью, но смысл в том, что это такая очень глубокая беседа с человеком, то есть это не one-to-one, который как бы я делаю регулярнее, да, а это именно такая глубокая беседа с рефлексией за полугодие, с постановкой целей на следующее полугодие. И я всегда к этому процессу относился супер ответственно. То есть у меня там большинство этих бесед, это минимум, там, не знаю, полтора часа. Часто это где-то даже не в офисе, а там в кальяне, чтобы вот прям действительно там расслабиться, в такой безопасной обстановке поговорить за жизнь. И у меня еще супер важная история всегда была это написать письмо по результатам. Это письма, они у меня достаточно такие большие, внушительные, которые было бы прям такое супер мотивирующее, заряжающее человека. И мне прям отдельно часто говорили о том, что Валь, там, ну, твои письма это прям вообще типа топ, значит, там зачитываешься и потом там с кучей сил, короче, идешь там в следующие полугодие. Но это очень энергозатратно, и это очень долго. Ну, то есть, там, беседа полтора часа, письмо час, а если у тебя там таких людей, там, 20-30, кому надо такие письма написать, то это как бы, на самом деле, ты там на 2-3 месяца просто выпадаешь, у тебя там календарь становится 14-часовым. Как же меня в этом году чат GPT подвыручил? Ну, то есть, когда я там нормально промпт-инжинирингом позанимался, поотдавал ему там свои лучшие примеры, дал там все истории с контекстом и так далее, ну, результат был обалденный. То есть это, для меня это прям было как магия. То есть там на 80-90% все было готово, и мне там надо было какие-то штрихи вносить. Вот. В тот момент я осознал, на самом деле, что у нас много работы, которую мы как бы менеджерской, которая, ну, что это как бы невозможно никому поручить и как-то автоматизировать, я понял, что нет. Вот надо экспериментировать. Там первое, что мне в голову пришло, это, например, функция комдира, коммерческого директора или там РОПа, да, то, что в айтишке называется. Там же на самом деле там, ну, есть те, кто придерживается понятия, что продажи – это как бы магия, да, а есть те, которые говорят, что любой soft skill – это hard skill, да, на самом деле надо просто его хорошо описать. И в продажах эти hard skill тоже есть, это квалификация сделки, это регулярные pipe-review и так далее. Я понял, что это вообще, вот эту рутину точно можно сделать, обалденно автоматизировать. Вот, ну, и для меня это, ну, на самом деле будет круто. Это прям... В общем, я приятно удивлен этот месяц. И думаю не в том ключе, что мы там все работы решимся, а в том ключе, сколько же мы времени для себя найдем, чтобы чем-то поинтересным еще успеть позаниматься.
Думал ли ты за эти 20 лет хоть раз, что из Крок пора уходить?
После первого, как раз после саббатикала, я когда выходил на работу, я подумал, что надо еще и рынок посмотреть. У меня там даже на руках был оффер, от которого я там отказался. Ну, то есть там так получилось, что я достаточно долго общался с компанией, которая меня звала к себе. Вот, и я параллельно вышел уже как бы на работу, начал искать себе задачи. У меня там суть этого sabbatical было, что я уходил с очень хорошей позиции. То есть я на тот момент руководил портфелем где-то в 30-40 проектов в год. Там с внушительной выручкой там, в миллионах долларов измеряющейся. Десятках. И я понимал, что я когда уходил, я сделал так, чтобы все работало без меня. То есть я прям вырастил себе на смену команду. Это получилось просто не один человек, там условно, а 3-4. Но они полностью меня заместили и заместили, скажем так, без потерь практически. И я понимал, что я ухожу достаточно рискованно в эту sabbatical, что я вернусь там через год, и я должен буду с нуля искать для себя задачи, и это как бы будет непросто. Я начал общаться там с другой компанией, а параллельно внутри вот вышел и такой, ну окей, надо искать себе задачи. Вот, и получилось так, что они не протянули с оффером там типа месяца полтора. Я за это время себя уже полностью как бы понял, чем я буду заниматься. Когда они мне сделали оффер, они мне сделали полностью в те условия, которые я попросил. Но я сказал, ребят, я не могу тут бросить, тут у всех беда. Столько всего надо делать, столько кому надо помогать, все, я отсюда не уйду. Пока ничье предложение это не перебивает.
Ты писал в статье, что в соседних предложениях у меня были очень классные задачи, и ты работал типа 7 дней в неделю, это если мы говорим вот про первое выгорание. И дальше я ухожу на год с сохранением за мной места. Тут напрашивается вопрос, если у тебя были интересные классные задачи, а вот те вещи, которые ты на себя брал, их кто-то на себя перенял?
Когда я принял решение, что я пойду в этот годовой отпуск, я прям пришел к своему руководителю и сказал, так и так, я пойду. Давай я за полгода, то есть я прям взял полгода, когда типа я выстрою систему, которая меня заместит. И, собственно, в тот момент я все свои задачи как бы начал передавать в ребят, и как бы успешно передал то, что я как раз ушел, и все продолжило работать без меня. То есть это было прям отдельное усилие, когда я взял промежуток полгода, прям все передать на эту команду, и ну, команду в этот момент как бы подрастить.
Опять же, у тебя там есть какие-то советы? Когда ты просыпаешься утром, ну, как бы апатия, и особо ничего не хочется делать. Если говорить про вот эту вот апатию, каким образом сейчас, спустя вот уже два выгорания, два, соответственно, выхода из него, ты бы сейчас как с ней работал?
Я пришел к тому, что я стал гораздо регулярнее, на самом деле, рефлексировать, да, то есть у меня такой тип личности, что я могу как бы в поток зайти, и в этом потоке в целом существовать очень много, причем там на высоких нагрузках. Но я понял, что как раз это небезопасно, да, потому что как бы получается, что ты как бы отключаешь полностью рефлексию как бы от того, что с тобой происходит, что ты чувствуешь, куда все это движется, соответственно, и ты можешь оказаться как раз в ситуации, когда у тебя источников энергии внешних уже не хватает, и, собственно, батареечка садится, и ты здесь как-то оказался. Сейчас у меня рефлексия гораздо более регулярная. У меня на самом деле есть просто традиция, что я когда типа лечу в самолете, я там не смотрю фильмы, там не слушаю что-то, я беру блокнот и пишу. И в этом блокноте я как раз пишу рефлексию такой за последний период, летая достаточно часто, ну минимум на самом деле раз в месяц, а то и чаще, да, соответственно. И вот раз в месяц у меня происходит такое переосмысление того, чего я хочу, того, на чем я хочу сконцентрировать внимание в ближайшее время, и это меня как бы помогает на самом деле держать вот в этом тонусе. То есть это на самом деле такое наблюдение за собой, над свое состояние и так далее.
Сейчас у тебя как вообще выстроен твой день, назовем это так, обычный, вот стандартный день Валентина Губарева? Сколько там работы? Как ты предпочитаешь скорее там work-life blend или work-life balance, как там сейчас модно говорить?
Типовой день, на самом деле, мой, это много-много встреч. Обычно там спорт, какая-то тренировка, потому что спорт мне сильно помогает. Долгое время футбол был в приоритете в Москве, сейчас там футбол и падл добавился. Такая встреча расслабляющая где-нибудь в кальяне, поужинать и так далее. Я стараюсь вообще не находиться в офисе, если я там не нужен. Ну, то есть, если у меня как бы нету встречи, то меня в офисе нет. Соответственно, сейчас я стараюсь делать так, что у меня 4 дня в неделю прям такой плотный график в офисе. Плюс часто там какие-нибудь утренние встречи, завтраки и так далее. Вот. И пятницу я стараюсь делать такой, типа, день без встреч, когда я как раз могу немножко там такими аналитическими, собственно, задачками позаниматься. Вот. А второе – это некая сезонность. То есть у нас есть явно, ну, то есть в нашем как бы типе бизнеса есть явно выраженная сезонность, да, это там четвертый квартал, начиная с сентября там, и до декабря, и весна, достаточно активный бизнес-сезон, когда я могу просто 6, 7, 8 недель, там, все выходные куда-то лететь на какую-то там конференцию, партнерскую, там, клиентскую, что угодно, то есть там очень загруженный график. Соответственно, лето я беру на то, чтобы батареечку подзарядить, вот, и летом я стараюсь там нагрузку снизить. Ну, прям больше гулять, больше отдыхать, больше куда-нибудь там ездить.
Ты еще писал, что ты каждый день теперь пытаешься выделять какое-то количество времени, там, 2-3 часа, чтобы точно делать что-то вот важное, стратегическое, а не рутинное. Если не секрет, они где выделены в этом дне? То есть это скорее там утро, вечер, и опять же, где ты более эффективен, там в кальянной или еще где-то условно?
На самом деле для меня важные фокусы внимания, в том числе могут быть встречи, да, то есть как работает управление вниманием, да, в моем случае, что если ты там что-то себе загадал, какие-то цели себе поставил, то все возможности, которые будут вокруг тебя протекать по этой теме, ты их просто начнешь подмечать, как бы использовать. Это первая история. Второе, что я за то, что вот надо как бы ставить такие привычки, да, там, и рутины, да, то есть для меня рутины помогают. То есть я, например, если я хочу там спрогрессировать, не знаю, в футболе или в падале, я не буду там, не знаю, что-то какие-то планы тренировок расписывать. Я просто поставлю две тренировки в неделю как бы с хорошим тренером, и я буду знать, что у меня там прогресс будет идти. Вот и у меня с рабочими рутинами то же самое. То есть для меня, например, если я сформулирую себе важным, не знаю, стратегию, реализацию стратегии по какому-то направлению, не знаю, сервисному, да. Все, я ставлю себе в рутины какое-то количество встреч, как бы направленную в эту цель. Я точно знаю, что все эти встречи будут эффективны, я точно знаю, что у меня никогда не выпадает образ результата из головы, который я хочу получить, что эти там встречи там четенько пройдут, и я точно продвинусь в сторону стратегии. Поэтому вот эти 2-3 часа в неделю, это в том числе вот эти рутинные встречи, которые у меня регулярные по какой-то тематике, которая должна быть в моем фокусе внимания. Ну, то есть, это вот как с яишкой, например. Хочу яишку туда вовлечься, ну, все, я воткну там, не знаю, 4 встречи в неделю по определенным тематикам, и я точно там за 2-3 месяца сильно в этой теме продвинусь.
Ты в самом начале сказал, что тебя взяли на TeamLeadConf, и в целом много о тебе есть информации в интернете. Как вообще ты считаешь, на уровне вот уже топ-менеджмента компании важен ли личный бренд на каком-то вот, получается, айтишном медийном рынке? Или когда ты уже топ-менеджером стал, просто, опять же, многие думают, что вот все у меня классно, зачем мне личный бренд? Личный бренд же мне был нужен, чтобы, наоборот, туда типа залезть.
Я вообще не вижу, да, значит, топ-менеджера каким-то вершиной карьеры. Вообще я так это не воспринимаю, да. То есть у меня история про то, что у меня есть как бы моя область работы, да, там, и я могу их растить бесконечно, да. То есть личный бренд помогает на самом деле при, ну, когда ты комплектуешь, формируешь команды, это точно помогает, да, потому что, например, ребята говорят, а мы смотрели там с тобой интервью, да, то есть это как бы откликается. На нас это очень сильно действует, потому что, что мы делаем, никто вообще не понимает. И нас никто и не знает поэтому, да, и с этой точки зрения бренд, он здесь сильно решает, да, потому что, то есть ты можешь таким образом, на самом деле, конкурировать за там хороших ребят с публичными компаниями, которые там понятны, звучны, как бы все про них знают. Это точно важно. Ну и второе, важно на самом деле при любых там партнерствах, бизнес-встречах, если тоже, если тебя знают, то ну, тебе проще, быстрее как бы войти в какие-то доверительные отношения, а в нашей области люди работают с людьми, и вот это там доверие, это вообще важнейшая вещь, которая на нас влияет. Поэтому я считаю, что это прям надо вкладываться в это.
Думал ли ты, кем бы ты стал, если бы вообще не было IT-сферы?
Что бы мне подвернулось бы, там бы я и стал профиком. Я на самом деле очень долго думал, что у меня могла бы сложиться классная футбольная карьера, если бы я занимался футболом в детстве. Потому что, на самом деле, я все детство во дворе мяч гонял, и у меня не было никогда школы. Ну, я достаточно бедной семье рос, и в том числе на секции всякие тоже у нас не было никаких ресурсов. Вот, я поэтому во дворе мяч гонял. Но в 30 лет я начал заниматься с тренерами. У меня появилось там два своих любительских клуба, которые я веду. В общем, начали в лигах активно участвовать. Я приобрел достаточно много системных, скажем так, футбольных знаний. И я когда смотрю на детский футбол, я понимаю, что там на самом деле людей с таким голодом футбольным, который был у меня в детстве, их просто единицы. Мне кажется, я бы мог неплохую себе там карьеру построить, либо там игрока, либо тренера. Просто потому, что я как бы голоден до результатов, скажем так, все время. Вот. А вообще, ну, по-серьезному, мне правда, я как считаю и в IT относительно случайно. Мне что-то дали, мне сразу нравится. Ну, то есть я всегда, мне что-то покажут, я сразу кайфую и готов погружаться внутрь. Вот куда меня за ручку бы, я куда пришел бы случайно, там бы и пригодился бы.
А как так случилось, что ты купил два любительских футбольных клуба? Я правильно слышал?
У меня есть две команды. Одна наша корпоративная, которую я веду, а вторая, ну, там, моя собственная.
А что значит ведешь?
Ну, как футбольный менеджер. То есть ты управляешь составом, у тебя там есть легионеры, ты можешь там формировать состав там из полупрофиков, например, менеджерить там, кто тренирует, кто капитанит и так далее. Определяешь, в каких турнирах, в какие лиги, собственно, ну, твоя задача там, типа, кубки выигрывать, удовольствие получать, какую ты себя поставишь.
То есть ты типа спортивный директор двух маленьких любительских клубов?
Ну да, в одной я скорее там больше как спонсора, а у нас там есть парень, который все, ну, все думает головой, а второй был прям моя команда, где-то лет 6, наверное, я этим побаловался. Сезон назад мы перестали регулярно собираться, ну так, ну, потому что скорее у меня интерес ушел, какие-то новые сферы сейчас появились, куда втягивают. Типа автоспорт, вот вообще загорелся капец.
Ближе к там всяким Формулам-1 или что-то ближе, наоборот, к каким-то уличным гонкам?
Ну, сейчас я себе просто там год назад машину купил, такую спортивную достаточно, вот, и меня ребята там вытолкали на трек, на Moscow Raceway. Соответственно, это классические кольцевые гонки, вот, и там мне хочется хороший результат показать. Вот, а на самом деле туда втягиваешься и уже думаешь, а как ты хочешь кататься, а может быть там свою машину чисто под трек иметь и, в общем, там сразу. Вот, прошлым летом меня затащили в марафон картинговый. Ну, это такой был первый опыт. Марафон он в стиле гонки Лиман сделал. Там 8-часовая гонка, которую ты гоняешься в 4 пилота там, с постоянными сменами. Тоже, когда ты слабо подготовлен, это прям такая хорошая нагрузка, 2-часовых сета дать на картинге уличном, это прям прикольно было.
Как ты думаешь, в чем главная проблема современного IT?
Когда я говорил там про клиентский опыт, я немножко в эту тему уже как бы затронул, да, что на самом деле в айтишке вот есть история про то, что на самом деле лучшие айтишники это вот такие типа очень крутые гики, такие головастые ребята, которые на самом деле достаточно социальные, плохие в коммуникациях, плохие там в управлении ожиданиями. И вообще там для любого бизнеса айтишники это же какие-то ребята, которые там говорят на своем птичьем языке, вообще ничего не понятно, чего не хотят как бы и так далее. И на самом деле вот эта пристройка коммуникации, функции коммуникации к тем умным ребятам, которые все это делают руками, соответственно, это и есть на самом деле такой главный вызов айтишки. На самом деле с предпринимательством же такая же история. Вот мы когда делали акселератор, я в акселератор не только мы его организовали, я решил там побыть трекером, то есть какие-то команды прям вести самостоятельно и смотреть прям достаточно глубоко. И в итоге за там 2-3 года акселератора через меня прошло, ну, наверное, там 40-50 команд, с которыми я прям глубоко работал, а общая воронка там, она еще больше была. Это все были молодые ребята-предприниматели, которые делали IT-стартапы. Там практически не было таких, у которых была бы проблема с технологией. Но про то, как объяснить, что ты делаешь, для чего ты это делаешь, какую задачу в бизнесе это решает, какая это ценность и вообще понимание этой ценности, на самом деле на этом сыпалось там 80% команд. То есть проблема была всегда не в технологии. Проблема была либо в том, что не понимали как бы конечную задачу, как она автоматизируется, как бизнес о ней думает, какая на самом деле ценность этого продукта и какие фичи на самом деле важны. Ну и там, а как симптомы, это когда ты просил рассказать про свой продукт, тебе открывали интерфейсы, начали рассказывать про фичи. А ты говоришь, про продукт, ты расскажи, какую задачу ты решаешь, а не какие фичи есть в твоем продукте. Это было, ну то есть 80% такая диагностика была.
Какие навыки ты считаешь ключевыми для там, айтишки ближайших лет?
Такую типа адаптивность, да, потому что объем изменений, он очень большой, да, и скорость этих изменений, она постоянно нарастает. Надо это очень легко как бы воспринимать. Потому что в ближайшие там, условно 10 лет, мне кажется, что будет настолько много всего меняться, что там, те люди, которые хотят себе найти что-то такое суперстабильное на десятки лет вперед, но если им будет очень тяжело. То есть надо воспринимать нормально, вот как вот приход искусственного интеллекта. Да, там, кто-то сопротивляется этому, да, а кто-то там, в первых рядах, наоборот, блин, классно, типа, это же вообще магия, это же сколько у нас возможностей новых появляется и так далее. Но в базе, я не знаю, в базе есть еще для меня такая вещь, как, знаешь, такая просто житейская такая ответственность, знаешь, взрослость, умение взять ответственность за свою жизнь. Недавно у нас был просто вообще сумасшедший тренинг на кор-команду я устраивал, где нас 2 часа один тренер прям классно качал историю про вот это, про то, что все, что происходит в твоей жизни, это твой выбор. Вот. И про то, что никто никому ничего не должен, и я всегда выбираю все. Вот. Это было там, на самом деле, прикольный достаточно тренинг. Сначала он вызвал у команды много таких странных эмоций. Ну, там человек еще достаточно в таких как бы жестких формате, значит, возвращается ему обратную связь, знаешь, там на уровне, если ты что-то там хотел, но результата нет, значит, ты не хотел. И там на куче таких разных житейских примеров он классно показывал такой подход к жизни, максимально взрослый, да, когда ну, я ответственный за все, я влияю на все, если мне что-то не нравится, это все результаты моего сделанного мною выбора, да, я просто должен сделать другой выбор. Вот, и вот такая, на самом деле, взрослая позиция, там, не жертвенная позиция, она тоже, мне кажется, вообще важнейший навык, который, да вообще, там, по жизни помогать не только айтишникам.
А если бы ты мог вернуться в какой-то из моментов жизни и сделать другой выбор, то что бы это могло быть?
У меня вообще такого не бывает. Ну, то есть я настолько ценю весь опыт, который я получаю, что у меня как бы... Мне все время ставят в тупик вопросы, например, мне говорят, вспомни какой-нибудь, знаешь, вот эти как fuck up nights, или там, а вспомни какой-нибудь там типа неуспех. И у меня такой белый шум в голове. То есть у меня там ничего нету. Значит, потом люди начинают вокруг что-нибудь рассказывать. А у меня была вот такая там хренотень. А у меня там была вот такая там штука случилась. И в этот момент у меня начинают просто сотнями выползать истории в моей голове, которые со мной случались. И они там прям вообще как бы жесткие. Но на следующий день меня спросишь опять вопрос, вспомни какой-нибудь, типа, неуспех на твоем проекте, а у меня там будет опять белый шум. Ну, то есть у меня как-то, знаешь, весь опыт, он как бы, типа, как положительный воспринимается. И, ну, да точно вообще не было ни одной развилки. У меня был вот прикольный момент назначения топ-менеджером. Значит, он как проходил, значит. Я тихо, мирно, значит, с утра покатался на вейке, на пироговке. Где-то там в 10 утра приезжаю к себе в офис, значит, ну, поднимаюсь на рабочее место. Мне звонит телефон и говорят, слушай, на 11-м с тобой хочет поговорить там HR-директор. Значит, чтобы понимать, я вот в тот момент был менеджером проекта, вернулся из, соответственно, вот этого своего отпуска и там за последний месяц-два просто начал заниматься какими-то задачами внутри департамента, там, помогать ребятам что-то делать. При этом у меня не было прямых людей в подчинении, то есть у меня было вот такое матричное руководство проектами, ну, то есть там никогда ничем не руководил, руководить должность не имел. И как бы позиция была абсолютно линейная. Да, я знал всех там топов, потому что мне надо было с ними решать вопросы по проектам, по своим, но как бы никаких позиций и никаких погон мне никогда не выдавали. Значит, и вот мне говорят, там, с вами хочет поговорить HR-директор, значит, я поднимаюсь на 11 этаж, там сидит основатель наш генеральный, соответственно, сидит вся как бы борда условно, все ключевые менеджеры, и говорят, слушай, чувак, сегодня, значит, там, у нас там последний день у директора департамента текущего, значит, мы предлагаем тебе возглавить департамент. Второго сценария у нас нету, если ты как бы не соглашаешься, тогда мы как бы, ну, типа, департамент расформируем как-нибудь там, его раздадим в другие юниты. Решай. Прямо сейчас. Не, ну, в смысле, я там в этом условно департаменте рос, проработал 10 лет, какое расформировать, вы чего, конечно, я согласен. Ну, то есть, абсолютно такая защитная включилась реакция. То есть, я вообще не думал про какие там плюшки, в смысле, я понимал, что это супер вызов, как бы, и то, что, ну, я не могу отказаться, потому что второй сценарий просто ужасный. И они мне говорят, ну, типа, я говорю, да, конечно, я согласен. Ну, и все, они говорят, хорошо. Сейчас у нас там в течение 2 часов уже запланированы встречи там со всеми ключевыми. Мы им, соответственно, эту информацию рассказываем. Значит, а, кстати, в 4 часа вечера будет сбор всего департамента. Придумай, что им сказать. Типа в 17:00 будет письмо на всю компанию. То есть меня даже, как гады, даже домой не отпустили поспать с этой мыслью. Вот я просто в тот момент вышел из офиса, как бы на свежий воздух, позвонил домой и сказал, что так, все, в ближайший год-полтора-два меня не ждите. В смысле, работы будет очень много. Вот. Ну и прыгнул в эту всю историю.
Как мы видим, все в итоге сложилось очень удачно и хорошо. Класс. Валентин, спасибо большое за интересные ответы на вопросы. Как обычно, в конце хотелось бы сказать спасибо всем слушателям, кто дослушал до самого конца. Обязательно подписывайтесь на данный подкаст во всех стримингах, социальных сетях, Ютубе и так далее. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Мы продолжаем показывать человеческую сторону современных технологий. Услышимся через пару недель. Пока-пока.
Спасибо всем. Пока.